Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд, и с Божьей помощью мы с вами продолжаем изучать книгу пророка Ирмияу или Иеремии, и будем сегодня читать третью главу книги. Я, в отличие от того, как это обычно делаю, не буду пересказывать предыдущую главу. Дело в том, что главы книги пророка Иеремии не связаны, не взаимосвязаны привычным нам образом, ни хронологически, ни понятным с первого взгляда смыслом. Как сказал один из учителей, книга пророка Иеремии выглядит так, словно ветер разбросал ее листы, разметал, и потом ученики собрали это в одну папку. Кажется, что все бессвязно, что это просто собрание пророчеств. По мере чтения, по мере того, как мы больше углубимся в эту книгу, мы поймем и взаимосвязь между пророчествами в том виде, в каком они в этой книге записаны. А пока мы только отметим, что третья глава, может быть, в отличие от второй, содержит призывы к возвращению народа Израиля и уже содержит определенное утешение для народа Израиля. Начнем, как обычно, с первого стиха. Сказано ведь, говорится обычно, если муж отошлет свою жену, и она уйдет от него и выйдет за другого, то разве возвратится он к ней снова? Книга Дворим в 24 главе, в 4 стихе, описывает эту ситуацию. Если муж развелся с женой, через какое-то время он передумал, что-то случилось, он может вернуть ее назад. Но если за это время жена успела выйти замуж за другого, а тот другой то ли умер, то ли она ему тоже не понравилась, он с ней развелся, первый муж не может к ней вернуться. Это закон Торы. И Всевышний нам напоминает нам этот человеческий закон. Если жена ушла, вышла замуж за другого, ни при каких обстоятельствах она не может вернуться к первому мужу. Почему? Не осквернится ли этим вся земля та? Это прелюбодеяние, которое оскверняет землю. Когда это происходит между людьми? Но Всевышний говорит, что он выше закона, который он сам дал, что он законодатель и что он милосерднее, что в отношениях между Богом и народом, хотя они и уподоблены, отношения между мужем и женой, между женихом и невесткой, между отцом и сыном, отцом и дочерью, это только подобие. И муж, который не из крови и плоти, поступает по другим законам. А ты вот блудодействовала со многими любовниками и возвращаешься ко мне, говорит Всевышний. Господь говорит, несмотря на то, что в житейском, повседневном смысле это невозможно, ты считаешь, что это возможно вернуться ко мне. И да, это возможно вернуться ко мне, потому что я милосердие человека. Всевышний говорит, смотри на свое прошлое, взгляни на возвышенности и посмотри, где не прелюбодействовали с тобою. Здесь употреблено настолько грубое еврейское слово, в корень шин, гимел, ламед, шагаль, что его не читают в синагогах. И когда на Торе, когда эти отрывки Торы читают публично, его заменяют глаголом возляжет. Используется очень резкое, грубое слово. Так произошло, что с развитием языка оно стало, можно сказать, нецензурным. Таким образом, мы можем увидеть, что какие-то слова стало уже неудобно употреблять, и при чтении их смягчают. Но слово употреблено резкое, хлесткое, грубое, где только они прелюбодействовали с тобою. Чувствуется гнев в этих словах Всевышнего. Это не какие-то философские размышления, это речь эмоциональная. Хотя Всевышнему, конечно, эмоции не свойственны, пророку Иеремии вполне. У дорог сидела ты ради них. Ты ждала тех, кто придет с тобой прелюбодействовать. Не они искали тебя, ты сидела у дорог ради них. Как араб в пустыне. Что значит сидеть как араб в пустыне? Араб сидит у своего шатра, смотрит, бдит, не проходит ли какой-то караван, которого можно что-то продать, у которого можно что-то купить, которого можно пригласить переночевать, отобедать или как-то на нем заработать, ну или хотя бы поменяться новостями. Араб здесь имеется в виду кочевник, бедуин. Это человек, который и живет, это его пропитание в том, что он торгует с караванами, и он ищет, кто бы с ним поторговал. Подобно этому Всевышний говорит, ты сидела, как раб, и осквернила ты блудом своим и злом своим землю. Зато задержаны были дожди. Всевышний говорит об этом, это даже вошло в молитву Шма Исраэль, эти фрагменты Торы, когда народ Израиля идет вслед другим богам, Всевышний прекращает дожди. А все сельское хозяйство Израиля, все процветание страны Израиля зависело от дождей. И не было дождя, и не было позднего дождя. Имеется в виду ни первого, ни последнего дождя, они очень гармонично подобраны во времени. Ранние дожди, мягкие, они не побьют ранние всходы. Поздние дожди, которые называются малькош, обрабатывающий, который напитывает землю большим количеством влаги. В иврите есть достаточно много слов для обозначения дождя. Они, эти слова, различают дожди как по силе, так и по времени. Здесь, в данном случае, имеется в виду первые дожди и последний дождь. Они названы разными словами в языке иврит. При переводе это, конечно же, теряется. Есть первый дождь и последний дождь. Ничего этого не будет. Всевышний предупреждает и говорит, смотри, прекратились дожди. О чем это говорит? Вспомни, что в Торе написано. На что это указывает? Но чело развратницы было у тебя, говорит Всевышний. Ты не захотела устыдиться. Чело развратницы, значит, ты уже готова к тому, что у тебя на лбу написано. Развратница, блудница, девушка с ограниченной социальной ответственностью, работает в эскорте и не стыдится этого. Ты не только покаяться не захотел. Ты его стыдиться не захотел. Люди, которые работают с девушками по реабилитации, могут сказать, что есть те, которые стыдятся этого, скрывают это. А есть те, которые просто открыто делают, я такая и все. И там, где есть стыд, там можно за что-то зацепиться, можно начать с чем-то работать. Там, где стыда нет, там все гораздо сложнее. Ты даже устыдиться не захотела. Но при этом, в 4 стихе, разве не обращалась ты ко мне только что, отец мой, ты наставник юности моей, всегда ли будет помнить он зло и хранить его веки? Несмотря на то, что ты прелюбодействуешь, ты в то же время все время льстилась ко мне лживыми, лицемерными фразочками. Ты отец мой, ты наставник, ну не злись на меня, милый, но я же тебя люблю, зайка моя и так далее. Всегда ли будет помнить зло? Ты же добрый. Вот что говорила ты, а делай зло, как только можешь. То есть, с одной стороны, говоришь, ну я же хорошая, а за спиной моей ты делаешь зло. Неужели ты думаешь, что я не вижу? И сказал мне Господь в дни царя Йошияу, это дни, когда начинаются реформы, рассвет пророчества Иеремии, видел ли ты, что делала распутная страна Израиль? Она шла на каждую высоту и гору, под каждое зеленеющее дерево. Мы уже в прошлом году видели этот пример. И прелюбодействовала там. Везде, где можно было, израильтяне поставили места поклонения идолам. Не о блуде буквально идет речь, конечно, а об идолопоклонстве. И уже в Торе блуд связывается с идолопоклонством. Везде, где только можно, израильтяне поставили жертвенники, посадили деревья ашеры и поклонялись всем богам направо и налево. И казалось бы, ну, жена, которая ушла и вернулась после, побывав у других мужей, нельзя ее вернуть. И после того, как она делала все это, я сказал, вернется ко мне. Я позволил ей вернуться, но она не вернулась. И видела это вероломная сестра ее Иудея. И Иудея увидела то, что происходит со стороны Израиля. Посмотрела на поведение своей сестры. Я увидел то, что прелюбодействовала страна Израиль, и отослал ее, и дал ей разводное письмо. Заповедь дать жене при разводе разводное письмо мы читаем в 24 главе книги Дворим, которую мы уже упоминали. В первом стихе мы читаем, если кто возьмет жену и станет ее мужем, то если она не найдет благоволения в глазах его, потому что он нашел ничто не постыдное, он напишет ей разводное письмо и даст ей в руку и отпустит ее из дома своего. То есть человек не просто отсылает жену, отсылает ее определенным образом. Также Всевышний говорит, я дал Израилю разводное письмо. Что пишется в разводном письме, можно примерно увидеть намек во второй главе книги пророка Оше, в 4 стихе. Она не жена мне, и я не муж ей. Вот такой документ, удостоверение дается жене, когда ее отсылает муж. Там же во второй главе книги Оше есть намек и на другой вариант, когда при сочетании женщина говорит мужу, ты мой муж, а он ей говорит, ты моя жена. В прошлом веке, в самом начале, были найдены архивы евреев Элефантины, египетского города, в котором в 6-8 веке до новой эры процветала еврейская община. И среди этих документов найдено много свадебных документов и разводных писем, которые именно такими и были. Жена получала разводное письмо, она больше мне не жена, я ей больше не муж. Во время заключения свадебного договора женщина называла мужчину «ты муж мой», он и говорил ей «ты жена моя». Это говорилось при свидетелях, это было частью свадебной церемонии. Наверное, уместно сделать еще одно небольшое отступление в связи с вот этими вот формулировками разводного письма и брачной церемонии. Когда Всевышний говорит «я буду им Богом, а они будут моим народом», это та же самая формула, только применимая к другой ситуации. Это заключение завета между Израилем и Всевышним. Если на протяжении этого завета Израиль перестанет называть Всевышнего Богом и пойдет вслед другим богам, это уже почти развод. Надо только, чтобы Всевышний перестал называть Израиль своим народом. И вот тогда и возникает разводное письмо между ними. Здесь есть явная параллель с разводным письмом, которую Иеремия и проводит. Это разводное письмо было дано Израилю для того, чтобы Иудея, может быть, увидела и убоялась, и как-то попыталась исправить свои пути. О чем же говорит Всевышний, когда говорит о том, что Израиль получил разводное письмо? На тот момент Израильского царства уже не существует. На тот момент, когда Иеремия это говорит, 10 колен Израилевых, то, что представляло собой Израильское Северное царство, угнаны. И это Иеремия сравнивает с разводным письмом. Все здесь метафора на отношения мужа и жены. Возможно, Иудея убоялась бы, увидев, что происходит с Израилем. Но нет, этого не произошло. Не побоялась вероломная сестра ее Иудея, а пошла и прелюбодействовала и она. И легкомысленным любодейством своим она осквернила землю. И благодействовала она и с камнем, и с деревом. Здесь, конечно, под камнем и деревом подразумеваются боги, идолы, изготовленные из камня и дерева, или живые камни, или живые деревья, которым решали поклоняться иудеи. То есть Иудея пошла по протаренной царством Израиля, по протаренной ее сестрой дорожке. Но в отличие от Иудеи, почему тут Израиль назван благодействующей, Иудея вероломной. Иудея еще и льстила Всевышнему и постоянно говорила ему, любимый мой, родной. И ко всему этому не вернулась ко мне всем сердцем своим Иудея, вероломная сестра ее, а лишь притворно, говорит Господь. Господь говорит, царство Израилево открыто прелюбодействовало, без всякого лицемерия, просто бросило меня и пошло гулять, ударилось в блуд, идолопоклонство. Не такая Иудея. Она блудила идолопоклонством, искала у других народов чего-то, у других богов, но постоянно льстилась ко мне. И сказал мне Господь, праведнее оказалась душа распутной Израиль, чем вероломной сестры Иудеи. Та, которая открыто пошла распутничать, развратничать, она в глазах Всевышнего более праведная, чем та, которая лицемерит. Это на самом деле указание на всех и верующих людей. Помните, что говорит апостол Павел? Я не написал вам не сообщаться с теми, кто так-то и так-то поступает, а с теми, кто, называясь братом, поступает так-то. не за то, что он называется нашим братом, мы его бойкотируем, за то, что он прикрывает этим свою греховность, своей лживой праведностью. И то же самое здесь. Лучше уже было, как страна Израиля удариться во все тяжкие и не лицемерить по отношению ко Всевышнему. 12 стих. «Иди и возвести слова северу и скажи». Север – это, напомню, Израильское царство. «И скажи, возвратись, распутная дочь Израиля, – сказал Господь, – я не обращу лица моего на вас». Обратить лицо в данном случае – это с гневом, часто употребляемое в книге Бамидбар, в книге Чисел и в книге Дворим выражение. «Ибо я милосерд, – говорит Господь, – и не буду вечно помнить зло». Помните, в 5 стихе задавался вопрос, вечно ли он будет помнить зло. Это был подхалимаш народа Израиля, о котором говорит Всевышний. Но в отличие от этого хитрого подхода Израиля, который лицемерно, лживо задает вопрос, здесь он говорит, это действительно так. Не вечно буду помнить зло. Я прощающий Бог. Возвратись ко мне. Но осознай вину свою, что против Господа Бога твоего ты грешила, и направляла стопы свои к чужим под каждое зеленеющее дерево, а голосу моему не внимали, сказал Господь. То есть вернись, но осознай, что я тебе простил, что ты наделала. Возвратитесь, дети-отступники. Здесь слово «шувавим» не совсем отступники. Слово «шував» – это «шалум», «плутишка». Здесь есть в этом какое-то снисхождение, не снисхождение к греху, а акцент на том, что Всевышний все равно любит детей. Это как если бы мы пожаловались на ребенка, его отцу, и сказали, смотри, твой сын, он же такой хулиган, смотри, как он тут набедокурил. Отец говорит, да не, он просто шалун. Да он пошалил и все. И здесь Всевышний тоже говорит, так, я готов вас принять, я готов любовью покрыть, если вы осознаете то, что вы сделали. Ибо я властелин ваш, и я возьму вас, даже одного из города, двух из семьи, и приведу в Цион. Даже если вы где-то рассеяны, спрятаны, сокрыты, я приведу вас в Израиль, я смогу вас вывести. Во время войны в Ираке, в Багдаде жили два еврея, всего два еврея, которые к тому же не разговаривали друг с другом. Им послали специальный самолет, государство Израиль вывезло их в Израиль. И это государство, государство людей из крови и плоти. Всевышний говорит, если вы покаетесь, ничего не безнадежно. Живете ли вы в Биробиджане или в Канберре, я соберу вас даже ради одного с далекого острова. Я смогу найти путь, чтобы вернуть его и приведу вас в Сион. И дам вам пастырей по сердцу моему. Я вам дам хороших наставников. И будут они питать вас познанием и мудростью. Эти наставники научат вас познанию и мудрости. Здесь то, что переводится мудрость, означает успех, преуспевание, способность справляться с житейскими ситуациями и с духовными проблемами. 16 стих. И будет, когда вы размножитесь и расплодитесь на земле в те дни, когда я восстановлю царство, говорит Господь. Не скажут более, где ковчег завета Господа. Он и на ум не придет, и не вспомнят о нем. Это выражение «и не вспомнят о нем» можно перевести как «и не будут клясться им уже», и не заметят, что его нет, и не будет он больше сделан. Из этого мы заключаем удивительную вещь. Скорее всего, во времена, когда Иеремия пророчествует это пророчество, первый храм еще стоит, а ковчега уже нету. Скорее всего, во времена царя Менаше, который осквернил святая святых, он вытащил ковчег, и ковчег пропал. Во второй книге царств, в 21 главе, в 7 стихе, мы читаем, среди прочего, среди всех перечислений бед, которые делал Менаше, мы читаем и идола Ашеры, которого он сделал, он поставил в доме, о котором сказал Господь Давиду и Шлему сыну его. в доме этом и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я поставлю имя мое навеки». Здесь можно увидеть, сопоставляя это с текстом Иеремии, что ковчега в то время уже не было. И это было очень стыдно народу. И Всевышний говорит, уже никто не будет воздыхать о ковчеге, он и на ум не придет. Во-первых, потому что случатся чудеса более великие. Как написано у пророка, уже не будут говорить «жив Господь, который вывел из Египта», потому что из всех мест увидит. Новые